Зато на следующий день, отправляясь во флигель, я чувствовал большое смущение, которое напрасно старался скрыть под личиной скромной развязности, приличный человеку, желающему дать знать, что он умеет сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, без всякого волнения, только погрозила мне пальцем и спросила, нет ли у меня синих пятен. Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вместе с ними и смущение мое. Конечно, я ничего не ожидал особенного, но спокойствие Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понял, что я дитя в ее глазах, и мне стало очень тяжело. Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только взглядывала на меня. Но мысли ее были далеко, я это ясно видел. Заговорить самому о вчерашнем деле, подумал я. Спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать окончательно. Но я только махнул рукой и присел в уголок. Беловзоров вошел, я ему обрадовался. «Не нашел я вам верховой лошади смирной», — заговорил он суровым голосом. «Фрейтаг мне ручается за одну, да я не уверен, боюсь». «Чего же вы боитесь?» — спросила Зинаида. «Позвольте спросить». «Чего? Ведь вы не умеете ездить. Сохрани бог, что случится. И что за фантазия пришла вам вдруг в голову?» «Ну, это мое дело, мсье, мой зверь. В таком случае я попрошу Петра Васильевича». Моего отца звали Петром Васильевичем. Я удивился тому, что она так легко и свободно упомянула его имя. Точно она была уверена в его готовности услужить ей. «Вот как?» – возразил Беловзоров. «Вы это с ним хотите ездить? С ним или с другим – это для вас все равно. Только не с вами». «Не со мной», – повторил Беловзоров, – «как хотите». «Что ж, я вам лошадь доставлю. Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я вас предуведомляю, что я хочу скакать». «Скачите, пожалуй». «С кем же это? Смолевским, что ли, вы поедете?» «А почему бы и не с ним, воин?» «Ну, успокойтесь», — прибавила она, — «и не сверкайте глазами. Я и вас возьму. Вы знаете, что для меня теперь Малевский фи?» Она тряхнула головой. «Вы это говорите, чтобы меня утешить?» — проворчал Беловзоров. Зинаида прищурилась. «Это вас утешает?» «О-о-о, воин!» — сказала она, наконец, как бы не найдя другого слова. «А вы, месье Вольдемар, поехали бы вы с нами?» «Я не люблю в большом обществе...» — пробормотал я, не поднимая глаз. — «Вы предпочитаете тет-а-тет?» «Ну, вольному волю, спасенному рай», — промолвила она, вздохнувши. «Ступайте же, Беловзоров, хлопочить. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню». «Да, а деньги откуда взять?» — вмешалась княгиня. Зинаида наморщила брови. «Я у вас их не прошу. Беловзоров мне поверит». «Поверит, поверит», — проворчала княгиня. И вдруг во все горло закричала: «Дуняшка!» «Маман, я вам подарила колокольчик», — заметила княжна.
«Дуняшка!»
— повторила старуха. На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий. Веселый свежий ветер гулял над землей и в меру шумел, и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам. Я не чувствовал себя счастливым. Я вышел из дому с намерением предаться унынию. Но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве взяли свое. Воспоминание о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму. Другие для нее лучше меня, думаю, и опускай. Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал. И то ли я в состоянии еще сделать для нее? Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей. как я весь облитый кровью исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной, Малека Деля, уносящего Матильду. И тут же занялся появлением большого пестрого дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса. Потом я запел «Не белые снеги» и свел неизвестный в то время романс «Я жду тебя, когда зефир игривый». Потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова. «О страже сонного эфира, средь черных и угрюмых туч, залог спокойствия и мира, как мне приятен ваш дрожащий луч!» Я попытался было сочинить что-нибудь в чувствительном роде, придумал даже строчку, которой должно было заканчиваться все стихотворение «О, Зинаида, Зинаида!» Но ничего не вышло. Между тем наступало время обеда, я спустился в долину. Узкая песчаная дорожка велась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке. Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся. Невольно остановился и снял фуражку. Я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади. Он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидел их одних, только через несколько мгновений из-за поворота долины показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком на вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал, всадник и сдерживал его, и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды. Она медленно подняла на него глаза, и оба поскакали. Беловзоров помчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак», — подумал я. «А она? Отчего она такая бледная? Ездила верхом целое утро и бледная». Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий, возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом фельетон «Журнал де Дебан». Но матушка слушала его без внимания и, увидавши меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, когда таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один», — хотел было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал. В течение следующих 5-6 дней я почти не видел Зинаиды. Она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться, как они выражались, на свое дежурство, всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный. На тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка. Он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным старанием подслуживался старой княгине. Ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность. Ему напомнили какую-то историю с какими-то путейскими офицерами, и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго. Я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее расположение. Он однажды пошел гулять со мною по нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал мне названия и свойства разных трав и цветов, и вдруг, как говорится, ни к селу, ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу. А я, дурак, думал, что она кокетка. Видно, жертвовать собою сладко для иных. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я. «Вам я ничего не хочу сказать», — отрывисто возразил Лушин. Меня Зинаида избегала. Мое появление, я не мог этого не заметить, производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня. Невольно, вот что было горько, вот что меня сокрушало. Но делать было нечего, и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное. Ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена в один теплый тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины. Я любил это местечко. Оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел. Над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка. Серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад. И первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно и ждал, не отворится ли оно. Точно, оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье, и сама она, ее лицо, плечи, руки были бледны до белизны. Она долго оставалась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу, и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и с какой-то решительностью, кивнув сверху вниз головой, захлопнула окно. Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила. «Дайте мне руку», — сказала она мне с прежней лаской. «Мы давно с вами не болтали». Я взглянул на нее. Глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось точно сквозь дымку. «Вы все еще нездоровы?» — спросил я ее. «Нет, теперь все прошло», — отвечала она, и сорвала небольшую красную розу. «Я немножко устала, но и это пройдет». «И вы опять будете такая же, как прежде?» — спросил я. Зинаида поднесла розу к лицу, и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки. «Разве я изменилась?» — спросила она меня. «Да, изменились», — ответил я вполголоса.